Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Николай Сванидзе в «Особом мнении». Добрый вечер. Ведет Сергей Бунтман. Коль, добрый вечер.
Привет. Здравствуйте.
Начнем с очередного памятника. Но это немножко другое. Это не Таллин, это немножко другое. Памятник воину-освободителю в западноукраинском городе Стрий. Небольшой чудесный город есть такой, бывший австрийский. Вот там все средневековое, возрожденческое такое, что осталось. И вот меньше 100 тысяч населения, и вот принимается решение городским советом перенести этот памятник.
Ну, здесь параллель, конечно, с эстонской,
да, параллель,
с эстонской,
да,
ситуацией. Прямая. Ну, ничего хорошего, господи, для самих людей, которые принимают это решение. Это такой удар по собственной репутации. Это поколение будут помнить, что они памятник воину-освободителю сносили. Потому что это... Понимаешь, какое дело? Здесь можно там пытаться их каким-то образом понять, да? Западенцы никогда Россию не любили. Западенцы попали вообще в состав Советского Союза после пакта Молотова-Риббентропа. Да? Реально. Не было у них оснований там любить Советский Союз. Но при чем здесь воин-освободитель?
Ни при чем.
При чем здесь освобождение? При чем здесь освобождение от фашистов?
Ты знаешь, там есть очень интересная вещь вот в этом постановлении, вернее, обращении городского совета к жителям, чтобы обсуждали. Там же был и круглый стол. Кстати, там очень интересная процедура была. Сама формальная процедура, она такая достойная. Было и обсуждение, был и круглый стол, было и мнение экспертов. Конечно, смешно читать, что памятник не представляет художественной ценности. Это все ерунда такая. Ткни в 4 из 3 зданий вообще, стоящих в любом городе, и памятников, и скажут, что не представляется...
Любой памятник, кроме как работы Микеланджело, можно сказать, что он не представляет никакой
Да, а потом еще второе, что типовые все памятники стоят. Во-первых, он не типовой, но это не важно.
Нет, в данном случае он мог бы и не представлять собой художника.
Ты знаешь,
это абсолютно не важно.
Сын Женя очень хорошо сказал. Ты знаешь, нет ничего более одинакового, чем кресты на солдатских
Ну, конечно.
Вот это, знаешь, типовой памятник. Это очень правильно.
Они же не понимают, они рвутся на Запад. А на Западе, когда слышат о том, что они сносят памятник освободителям от нацизма, там волосы начинают шевелиться на голове.
Да, да.
Они не понимают, что они делают.
Причем говорят, мы поставили очень много памятных там знаков и досок тем, кто, дальше почти практически цитата, тем, кто отстаивал независимость Украины от всевозможной оккупации, австрийской, польской, там говорится. Но одновременно Стрий – это одно из мест, где формировался легион украинских сечевых стрельцов в Первую мировую войну. И они не считаются австрийскими оккупантами, понимаешь, и пособниками оккупантов. Какое-то в этом какое-то лукавство, какая-то бездарность.
Нет, это не лукавство. Я не скажу, что это такое. Вот... Это каждая лыка в строку. Все, что касается русских в любом виде, в виде Советского Союза, в виде России, русских, их наследия, их истории, их памяти. Вот это вот на самом деле то, что называется русофобией. Вот это вот в чистом виде.
В Красной армии служил украинец точно так же. Немногим меньше, чем русских служил.
Да там все служили. Все служили. И потом против кого? Против кого? Ну, здесь же бесспорно, это однозначно. От Гитлера освобождали, от фашистов.
Это же не памятник этому самому агенту ГБ уже послевоенному,
конечно,
который там громил бандеровцев.
Это здесь все чисто, на чистом сливочном масле. Освобождение от фашистов. Это всем понятно. Это у всех вызывает восторг, у всех вызывает благодарность. Ну, если не идиоты, поймут.
Ну, что поймут? Меня, знаешь, что порадовало? Я почитал форум огромный жителей Стрия. Он есть на городском сайте. И там идет 37 страниц полемики. 37 страниц. И там столько толкового и столько настоящего.
Знаешь, это комплексы.
Понимаешь?
Это комплексы неполноценности национальной. Когда они как нация созреют, когда у них не будет уже во главе угла стоять желание как можно больше отделиться от русских, чтобы их признавали за украинцев, вот чтобы их идентифицировали как нацию. Сейчас они бегут от нас как можно дальше, с воинами-освободителями, со всей нашей историей, с Богданом Хмельницким, с кем хочешь. Просто бегут подальше. И это принимает нелепый, а часто и оскорбительный для них самих характер.
Да.
Это, я думаю, пройдет.
Хорошо, что это очень многие люди понимают. И вот там всего-то, я повторяю, меньше 100 тысяч населения, так что, знаешь, 37 страниц в интернете, это значительно для такого городка небольшого.
Ну, конечно.
Для... И мне кажется, что вот этот уровень полемики, уровень аргументов, аргументов против предложения властей, мне кажется, он свидетельствует о том, что вот мы не можем так говорить, они там то-то, то-то.
Не, ну они путают, это свойственно многим, кстати, они путают идиотизм с патриотизмом.
А вот, это, о чем, кстати, жители Стрии
не совсем, писали. А это не совсем одно и то же.
Да. Это печальная и неприятная история, все смешение Божьего дара с яичницей. Это даже, понимаешь, это даже дискредитирует и все больше убеждает наших идиотов, понимаешь, что никакой оккупации не было. Что никаких репрессий не было на присоединенных территориях.
А идиоты, идиоты всех стран, они объединяются, как известно.
Да, весь насчет французской пословицы, да. Что это самое прочное объединение на свете идиотов. Да, печально. Другое, вот у нас тут возник очаг, так вроде бы ни из чего. Вроде бы ни из чего. Можно я Владимиру только отвечу? Тут, знаешь, все это самое...
Ну, ответь, Владимир.
Все колют, вот колют. Да, западенцы были в составе России еще при царе, а причем Молотов и Риббентроп. Сплошное незнание истории. Владимир, вот берется карта открывать, если уж очень хочется, что вот эти места принадлежали Австро-Венгрии. Австро-Венгрии. А между войнами Польши. И поэтому и Молотов, и товарищ Рыбин с Тропом здесь, в общем-то, они к месту. Владимир, учите матчасть, пожалуйста. Так вот, образовалась вот такая вот вспышка в Молдавии. Вот как ты это видишь? Понимаешь, очень трудно найти ключи. Самое легкое, это сказать, оранжевая революция.
Нет, ну, во-первых, что такое оранжевая революция? Этот оранжевый цвет, он уже приклеивается ко всему. Кто против власти, тот оранжевый. Хотя против власти может быть и красный, и коричневый, и какой хочешь. В данном случае я, например, цветов не разберу. Власть там коммунистическая в Молдавии.
Желтый, синий, красный.
Но она такая, она ведь не уперто коммунистическая. Они, по-моему, коммунисты. Воронин коммунист не потому, что он так любит Маркса или Ленина или Сталина.
Может, и любит.
А может, и любит, фиг его знает. Но я с ним не беседовал по душам. Но я думаю, что он коммунист потому, что это наиболее политически перспективным ему показалось быть коммунистом. И он стал себя позиционировать как коммунист. И мне кажется, что бунт против власти, он тоже не идеологически окрашен. Это просто бунт. Вот у меня такое ощущение. Я думаю, что многие товарищи по либеральному оружию меня осудят. Но вот я не люблю уличных погромов. У меня они не вызывают никакой симпатии. Оранжевые они или серо-буро-малиновые. Вот они меня, вот знаешь, как обывателя пугают.
Кстати, оранжевая революция была без погромов.
Оранжевая революция была без погромов.
И все протестные движения на Украине продолжаются без погромов. И без члена вредительства, и без вредительства.
Не люблю я погромов, чем бы они ни мотивировались, и как бы они в какие бы цвета они ни, себя не красили. Не
вот
нравится.
Люблю, не люблю, тоже не люблю. Но вот какие в этом видишь ты, были ли там какие-то осознанные... причины, потому что мы не коммунисты,
да,
мы румыны,
да, я
и
думаю,
так
были.
Далее.
Я
сомневаюсь, политически.
Я сомневаюсь в том, что выборы там прошли так абсолютно чисто, как мы официально об этом говорим.
Но Воронин-то теперь.
Сильно сомневаюсь.
Но Воронин-то теперь говорит, давайте все пересчитаем.
Вот. Значит, вот и пусть пересчитывают. А не получится, пусть переигрывают. Переизбирают. Я сомневаюсь в том, что там выборы прошли чисто. Сомневаюсь в этом крепко.
В отличие от ОБСЕ, от
ОБСЕ, ОБСЕ, кстати, тоже не едино в этой оценке. Между прочим, не едино. Они говорят, что там было много российских представителей, и поэтому это все было показано как будто все на чистом сливочном масле, а на самом деле там есть вопросы. Я думаю, что вопросы там во всех вообще постсоветских республиках к выборам есть вопросы. Покажи мне такую постсоветскую республику, где выборы прошли бы совсем без вопросов. Я такой Страны не знаю.
Но ОБСЕ часто радуется, когда на твердую троечку выборы.
Ну, на твердую троечку. Я не уверен, что здесь была троечка. Не знаю. Но думаю, что повод в данном случае для возмущения был. Другой вопрос, что, повторяю еще раз, я не поклонник подобного способа выражения своего возмущения.
Скажи мне, пожалуйста, реакция Воронина все-таки пересчитать, потому что такие явные был в руках всего человека сейчас, в руках налицо. Налицо погром, налицо захват государственных учреждений, то, чего не было на Украине. И то, что было по-другому в Грузии, например. Ну, скорее, там, Киргизия более-менее похожа. Все вроде бы карты в руках, силы на его стороне сейчас. И почему бы ему не послать всех этих молодых людей за одну и оппозицию и сказать, у нас все правильно?
Ну, видимо, все-таки он достаточно умен и или не чувствует себя достаточно сил для того, чтобы послать. Для того, чтобы послать, нужно иметь подавляющее силовое превосходство. Надо полагать, его нет. По-видимому, есть какая-то причина, чтобы немножко постариматься. Либо, я говорю, достает
либо ума. Либо это добрая воля политическая.
Я не верю в добрую волю.
Нет?
Либо достает ума, чтобы вести себя осторожно. Если так, то это делает ему честь.
Обвинение Румынии в подстрекательстве, румынские следы, румынские корни вот этого бунта, согласен с твоим определением, да, будем его совершенно спокойно называть бунт. Вот о румынских корнях.
Я не очень верю в румынские корни. Теоретически это возможно.
Я имею в виду не румынские корни в настроениях толпы бунтующих.
Румынские корни бунта.
Именно из самой Румынии, то, что называется Румынией.
Я не очень верю в то, что это дело сигуранцы там, я не знаю, которая непосредственно оттуда инициировала. Вот. Но что-то как-то слабо мне верится. Естественно, настроения прорумынские в молдавской толпе, да что там, почему, зачем даже так обидно, в молдавском обществе, несомненно, прорумынские настроения присутствуют, что вполне естественно, потому что этническое родство налицо. Вот. Поэтому да, конечно. Или они должны испытывать радость при виде российского флага. Вот почему-то мы видим, что подавляющее большинство выходцев из бывшего Советского Союза радости при виде российского флага не испытывают. А поворачиваются к нему спиной в основном. Идут в противоположную сторону.
Ну, за исключением некоторых выступлений и русскоязычных партий.
Ну, нет, я не беру русскоязычных, естественно, я беру... Это понятно, что люди, имеющие этническое отношение к России, они стремятся к России, потому что там себя чувствуют чужими. Тоже относительно стремятся. В Прибалтике, скажем, они как-то не торопятся выехать в Россию. Они там протестуют, там, сидя, но сюда не едут жить. Жить остается там. А для молдаван ближайший Запад – это Румыния. Вот они и стремятся на Запад, то бишь в Румынию. Но я не думаю, что Румыния инициировала бунт. Нет. Вообще не нужно везде все время искать происки иностранных разведок. Это, на мой взгляд, путь в никуда.
Я просто не могу себе представить, кто в Румынии, ну, кроме какой-то маргинальной достаточной части, великорумынской такой, сейчас планировал бы конкретно воссоединение или соединение с Молдавией.
Ну,
знаешь, как-то мне странно,
не столь досконально, представляю себе ситуацию
по
в Румынии.
Просто даже.
Вот, но думаю, что это, тем не менее, внутреннее телодвижение самого молдавского общества. А Румыния здесь при том только потому, что она рядом, и потому что они, конечно, ориентируются на Румынию. Румыния для них родной старший брат.
Вот.
Они, конечно...
Мне кажется, что они себя иногда воспринимают немножко как ГДР. Такую.
Ну, в какой-то мере, да.
В какой-то мере, да?
В какой-то мере, да.
Что-то
да,
есть
хотят воссоединения. Потом, правда, будут горько-горько скрести себе все места, потому что как это делают восточные немцы, которые в семье своей родной оказались девочкой чужой. Оказалось, что Западная Германия далеко ушла вперед за отчетный период, и они вроде бы оказались на задворках, они вроде люди второго сорта, никак с этим не могут смириться. То же самое было бы и с молдаванами, если бы они оказались в составе Румынии.
Ну да, вполне возможно, даже практически наверняка и в большей степени даже, чем в Германии.
Потому
наверное.
Что они не чистые румыны все-таки, это чистые немцы, хотя бы в этом плане они...
Ну да, там, я помню, была организована в свое время абсолютно жульническая контора переводческая, которая переводила с молдавского языка на румынский и наоборот. Весь перевод состоял в том, чтобы несколько убрать советских слов при переводе с молдавского на румынский, русских слов, вот таких, ну, да, русско-советских, ну, да, и перенести с кириллицы на латиницу. Вот это, ну, замечательно. Да. Как люди процветали вообще, на зависть.
Ну, так вот, убрать словосочетание, перевести словосочетание «генеральный секретарь» с кириллицы на латиницу.
Ну, там тоже, да, ну, там, да, на латинице, да, оно тоже было. В то время, во времена Чаушеского, оно тоже было, и тоже там веселый парень был. Еще сразу на Кавказ, сразу в Грузию, ультиматум не принял Саакашвили, все остается на местах, но оппозиция выходит на акции. Ну, как там, ты сейчас ситуацию, вот эту весеннюю ситуацию?
Ситуация в значительной степени тупиковая, конечно, она такая уже в течение довольно продолжительного периода, после кризиса. Как начался кризис, ну, кризис нигде власть, естественно, ему не в состоянии укрепить, ни в одной стране, где он имеет место. А в Грузии после тех потрясений, которые были в республике в прошлом году, в августе, связанных с войной, когда, конечно, рейтинг Саакашвили, он сразу несколько претерпел таких метаморфоз. С одной стороны, вроде бы, как вокруг него грузины сплотились, часть Грузии
вырастет,
да, сплотились,
конечно, да.
А с другой стороны, потеряли землицы-то. Они значительную часть своей территории-то потеряли. Спасибо, кому они должны говорить? Они могут сколько угодно там ненавидеть Путина, Медведева, Россию, но они все за границей. А спасибо-то должны в первую очередь сказать своему лидеру, то бишь Саакашвили. Они ему в значительной степени говорят за это. Вот. И, конечно, сейчас, когда экономика не выиграла от кризиса, благодарность к Саакашвили усиливается. Там другой вопрос, что... Кстати, замечательно повел себя человек, который вызывает у меня абсолютное восхищение. Это патриарх католикос Грузии Илья II.
Ой,
потрясающий это... совершенно человек, да. Конечно, и потрясающий себя ведет. Он настоящий гуманист, и он настоящий, он истинный патриот Грузии. Человек, который понимает, что с Россией нельзя ссориться, и при этом ни в коем случае не забывает об интересах своего народа и своей страны. И вот то, что он сказал, что ни в коем случае, он обратился же фактически к силовикам грузинским, что ни в коем случае не стрелять по людям, это замечательно. Но здесь очень, кстати, смешная ситуация ведь и у нас в связи с Грузией, потому что мы вроде бы как хотим и болеем за оппозицию, и хотим, чтобы ушел Саакашвили, а на самом деле ведь это нам совершенно невыгодно.
Нам, это в смысле российскому вот государству.
Российскому, да? Государству. Внешнеполитическая российская линия, она выигрывает от присутствия, в настоящий момент, от присутствия Саакашвили. Реально выигрывает. Потому что мы с ним не разговариваем, потому что наши лидеры с ним не имеют ничего общего, и это не раз уже артикулировали. И потому никаких сложных проблем... Ни с кем и не обсуждают. Теперь представим себе...
Их решать не надо.
А их решать не надо. Теперь представим себе, что ушел Саакашвили, волна народного гнева смыла этого...
Смыла клику.
Клику,
да,
клику
продолжаем
Саакашвили.
Стиле, да.
Вот. И ему на смену пришел некий человек, неважно какой. Значит, этот человек в любом случае будет настроен проамерикански. Этот человек в любом случае будет настроен в значительной степени антироссийский, потому что там нет сейчас ни одного политика, который настроен пророссийский. Ни одного.
То есть он прежде всего будет настроен антироссийский, вот в большой степени, ты сказал, в большей части. Эта часть ровно соответствует границам
совершенно
Абхазии,
верно. Совершенно
и
верно.
Южной Осетии.
Именно это не,
да,
значит,
да,
что он,
да,
там ненавидит Россию,
не,
как,
не,
таковую,
нет, вот
или
это...
русский народ,
да,
нет.
Да, да.
Но
угу.
Он будет, естественно, бить на то, что нужно возвращать. То есть, иначе говоря, он понимает, что грузинский народ, и он не может сказать по-другому, он будет это все время говорить, что грузинский народ не может забыть о всем связанном с территориальной целостностью Грузии. И он будет ставить этот вопрос перед Россией. А мы его посылать уже не сможем, потому что он же не Саакашвили. Мы же не говорили, что мы не будем говорить ни с кем, ни с одним грузином во главе грузинского государства. Но мы с Саакашвили не разговариваем. А будет человек с другой фамилией, мы с ним будем разговаривать.
И та Женева совершенно другой характер.
Совершенно все. И нам тогда скажут, ребята, извините, вот давайте обсуждать. Угу. И воленс-ноленс мы это будем обсуждать. А все эти обсуждения, они, в общем, так или иначе, не вполне комфортно.
Ну, что получается, для правящего российского класса, для нынешней власти, не дай бог, придет взвешенный, не поддающийся на провокации, не психующий.
Совершенно верно.
Грузинский руководитель.
С нормальной, стабильной нервной системой грузинский руководитель. Да. Который по-прежнему будет поддерживаться Америкой, который будет иметь высокий рейтинг в Грузии. А для того, чтобы поддержать этот рейтинг, он постоянно раз за разом будет ставить вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Будут сложности.
Так, ну что ж, Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы еще ко всему. Вопросов здесь мало, мы просто об этом. Да, еще, ну, давай сейчас за две минуты, там есть очень важная тема, тема социальная, и которая связана, и были высказывания из общественной палаты уже на эту тему. Это после новостей мы поговорим о налогах и бесланских детях. Северная Корея со своим спутником, со своей ракетой.
Это замечательная страна, Северная Корея, замечательная страна со своим спутником, со своей ракетой. Вот. Ну что, делают ребята, что хотят.
Ты мне про Совет Безопасности вот скажи. Вот что там, Китай сказал, мы как русские будем.
А русские как Китай.
А русские как...
Да. Ну, у нас одна позиция в таких случаях. Mm-hmm. Что касается Северной Кореи, что касается Ирана, мы говорим, ребят, аккуратнее. Не нужно их нервировать, не нужно, они такие нервные, ну, надо с ними спокойнее, ну, зачем их раздражать? И в этом, кстати, своя сермяга есть, конечно, да? Несомненно, своя сермяга в этом есть. А что с ними делать? А вот что с ними делать? Вот они нервные, они ничего не понимают и не хотят понимать. Тоталитарный, абсолютно какой-то позавчерашний режим, который как будто застрял на уровне сталинских времен, совершенно, ничего не понимает, люди голодают, при этом считают, что у них самый прогрессивный общественный строй, не знают ничего, что происходит за границами Кореи, человеческая жизнь – копейка. При этом они делают ракеты, запускают их. Что, они боятся потерять несколько миллионов человек в случае какого-то военного столкновения? Ни черта они не боятся, они безумны. Вот что с ними делать?
А вопрос. Что с ними делать, непонятно. Только единственное, что они не нервные и не тонкие. Это все абсолютно рассчитанные, циничные действия.
Они рассчитаны на то, что все абсолютно. Испугаются. Что все испугаются и не будут с ними нервными связываться. А с ними действительно очень сложно связываться. Потому что каждая нормальная страна, в том числе и наша, боится в случае каких-то столкновений что-то потерять. Прежде всего, потерять человеческие жизни. А они не боятся. Они в гробу видали человеческие
жизни. Мы в неравном положении.
Да.
Николай Сванидзе, через 3 минуты мы продолжим наш разговор.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Николай Сванидзе у нас в эфире, Сергей Бунтман ведет эту программу. Самый адекватный вопрос на тему обложения налогами семей бесланских детей, которые учатся в лицее подмосковный, выражено, по-моему, в короткой смс-ке здесь. Я что-то не понял.
Ну, честно говоря, я подписываюсь под этой смс-кой. Я тоже что-то не понял. Я не понимаю этого уродства.
Есть какой-то изумительный совершенно крючок, когда человек использует некие там дарованные ему возможности что-то сделать бесплатно, в том числе и учиться, что он в это время получает, оказывается, некий доход. То есть у него не расход, это доход.
Да дело даже не в этом.
Так ерунда.
Дело даже не в этом. Дело в том, что это дети из той самой бесланской школы, которые чудом выжили. Их друзья, одноклассники, одноклассницы погибли страшно. А этим детишкам повезло, они чудом выжили. Вот теперь они как-то там приходят в себя, их пытаются в себя привести. Это общегосударственное дело. Потому что вся трагедия Беслана была общегосударственное дело. И наше государство виновато перед этими детьми. Мы не берем бандитов, которые виноваты. Мы берем наше государство. Бандитов мы не берем, потому что они бандиты.
Ну, всегда государство отвечает, потому что...
Государство отвечает за своих граждан.
Да.
За своих детей отвечает государство. Не сберегли, это называется. Не сберегли. Одних совсем не сберегли, а других психологически не сберегли, которым повезло выжить. И теперь отдают им какую-то часть малую своего долга. Им, их родителям. И за это пытаются с этих несчастных родителей еще слупить какие-то бабки. Я не знаю, кому это в голову пришло.
Как ты думаешь, чего здесь больше? Наверное, есть и то вообще-то, я подозреваю. Это какого-то буквального бездушного идиотизма, такого буквоедского. Или же здесь все-таки в какой-то степени виноват тот факт, что они учатся, эти дети, не где-нибудь, а в лицее имени проклятого кровопийцы и обворователя российского народа Ходорковского. Еще раз, вот не знаю.
Не знаю. Не знаю, есть ли здесь след Михаила Борисовича Ходорковского в этом всем деле. Вот, потому что ему-то самому здесь... ничего от этого хуже-то не делается, да? Это просто как красная тряпка, если действует на кого-то. Вот, не знаю. Я, честно говоря, думаю, что это просто привычный цинизм. Это привычный бюрократический цинизм. И все.
То есть здесь все равно учились бы они в другом лицее совершенно, в другом учебном заведении, им было бы предоставлено бесплатное обучение.
Понимаешь, фамилия Ходорковского, конечно, не улучшает здесь ситуацию, помнишь? Не к месту здесь Ильф и Петров. Помнишь, запах издавали новые валенки этого самого, кого там, как там дворника звали?
Ну да, но воздух не озонировали.
Да, его старые валенки стояли в углу, и воздуха тоже не озонировали. Вот в данном случае речь, конечно, идет о том, что это бюрократический цинизм, наглый совершенно. Я даже не употребляю слово «бездушный», потому что оно такое немножко дамское слово. Какая там душа? Нафиг. Вот. Но то, что присутствует фамилия Ходорковского, конечно, не ослабляет желание слупить деньги.
Ну да. И тотально прошерстить все, к чему хоть хотя бы косвенное отношение имел враг рода человеческого. В общем, позорная история.
История позорная абсолютно, потому что, как сказано в известном фильме, то бензин, а то дети. Вот, слупите вы деньги с кого-нибудь другого, Господи ты, Боже мой. С этих еще деньги брать. Давайте. С детей, с сирот, с инвалидов. Давайте с них в основном деньги будем брать в государственный бюджет или в свой карман.
Здесь вопрос задают еще об одном решении, которое было принято достаточно давно, но на этой неделе было еще раз повторено на пресс-конференции Министерства обороны по поводу призыва и такого резерва, как погасившая судимость. Здесь спрашивают, будет ли этим заниматься и разбирать эту общественную палату, но я просто тебя спрашиваю.
Я не знаю, будет ли этим заниматься общественная палата. Это вопрос к моим коллегам из комиссии, которая занимается вот именно этой проблематикой. Но на самом деле, насколько я понимаю, это не новая ситуация, потому что у нас призывались уже люди с погашенной судимостью. Призывались, и куда же теперь деваться? Если она не погашена, их призывать нельзя. Если они были осуждены за серьезные преступления, так они уже по возрасту не могут быть призваны, потому что за это полагаются большие сроки. С погашенной судимостью призываются. Это звучит...
Нет, небольшие сроки – это за самые как раз те преступления, потому что здесь нам не нужно. И вот как раз... там, с великими сроками, это одно. А вот те, нанесение телесных повреждений, хулиганство, всевозможное.
Сереж, я читал комментарии человека, который в этом плане, по-моему, вполне авторитетен. Это Валентина Мельникова, руководитель комитета солдатских материалов.
Да, Валентина Дмитриевна абсолютно здесь компетентна.
И она абсолютно компетентный человек, и она здесь врать не станет. И защищать наши военкоматы без крайней необходимости тоже не станет. Она детей защищает, а не военкоматы. Вот. И она к этому отнеслась абсолютно спокойно. У меня нет оснований ставить под сомнение ее реакцию.
Угу.
Она говорит, что ничего нового здесь нет, что так было, и что в дедовщине и в преступлениях, связанных с дедовщиной, в армии, как правило, люди вот с этими закрытыми судимостями очень редко принимают участие.
Угу. То есть, в основном, это так, как и кажется нам, что это совсем не те вот и зачинщики этой дедовщины. Это всегда, когда мы видим характеристики солдат, сержантов, которые принимали участие в диких избиениях и в издевательствах, это какие-то дети из якобы хороших семей, там, с чудесными характеристиками.
Ну, дети из якобы хороших семей не шибко идут в армию. Они, как правило, имеют возможность скопить деньги для взятки военкому. А вот дети из не очень хороших семей, они туда идут чаще, потому что у них денег на взятки нет. Они бы скопили, с радостью бы дали, просто нет денег.
Ты знаешь, мне цифра просто как-то так произвела на меня впечатление. Это то, что около 100 тысяч получается. Вот резерв, из которого можно призывать от 18 до 27 с погашенными судимостями, это около 100 тысяч, а всего призывают 305-590, по-моему.
Ну, это вообще большая проблема, потому что где возьмут вот эту цифру, пока что не вполне очевидно. Там, на мой взгляд, беда не в том, что судимость не погашена, а в том, что больные пойдут. Потому что в таких случаях как у нас компания развивается? Медики не будут освобождать от армии.
Тем более сейчас новая система.
Вот и все. И пошел. А что там с тобой будет? Главное, цифру дать по валу. И пошел служи. Как он там будет служить? Больной он на ногу или на голову? На что он там способен?
Ну, ты знаешь, в этой же студии это говорит представитель Министерства обороны,
вот
что за цифры никто не будет гоняться. Ну, будет 80%, не будет 100%. Ну и ладно. Это так, план.
Ну, это замечательно, конечно. А что тогда? А кто будет родину защищать? Значит, профессиональной армии нет. А призыв не обеспечен. Ну и кто будет закрывать государственные границы? Валентин Дмитриевна Мельникова? Кто будет закрывать? Я не знаю. Тогда нужно что-то делать. Если это так, тогда нужно трубить тревогу просто.
А, кстати,
родина в опасности.
А, кстати, как ты считаешь, что нужно делать вот в этой области? Вот сейчас говорят о новом облике, но все-таки от призыва никто, в принципе, и не собирается отказываться.
На мой взгляд, это чисто генеральская проблема. Чисто генеральская проблема. Я думаю, что от перехода на профессиональную армию нам никуда не деться. Американцы, проиграв Вьетнамскую войну, еще в 1973 году перешли на профессиональную армию. По-моему, они никогда еще об этом не жалели. Да, это требует денег. А содержать армию, которая не является армией в современном понимании этого слова, зачем это? И туда деньги идут, как в пустую бочку, просто в черную дыру.
Кстати, в тех странах, которые сохранили призыв наполовину или в какой-то части, по подсчетам, вот призывная часть требует не меньше денег, кстати говоря, чем часть профессиональная. Они по социальным и политическим соображениям, как немцы, сохранили, но то, как они устроили призывную часть армии, требует денег не меньше.
Призывная армия, она в какие-то определенные моменты, она хороша, когда идет, там, не дай бог, шла когда, отечественная война. Вставай, страна огромная. Но тут все встают и идут защищать родину.
Или когда,
это призыв.
Или когда
это
страна наелась военщины, как Германия.
Да, это безумное страны. Воодушевление. Это тут не надо никого уговаривать. Никто прятаться от военкоматов не будет. В голову не придет. А в наших условиях...
Да. Николай Сванидзе, я в конце, вот последние секунды соглашусь, и, наверное, ты согласишься с Сергеем из Нижнего Тагила, что, слава богу, он говорит, из-за бесланских детей эта тема привлекла внимание, но надо под этим случаем требовать отмены идиотизма по отношению ко всем.
Вот. Ко всем кому, в смысле?
Ну, ко всем, кто подпадает под эти самые, и под благотворительность и так далее.
Ну, разумеется, конечно. Да, какая благотворительность, когда за нее отдельные деньги?
Мы об этом, Сергей, и говорим, вы правы. Николай Сванидзе, всего вам доброго, до свидания.
До свидания.